Радио Свобода. При микрафоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожжа по послевоенной молодочанщине. Напрыканцы 40-х годов у Заходней Беларуси дзейнічала не одна подпольная молодевая организация. Слонимская чайка, Поставский и Глыбоцкий союз белорусских патриотов, Барановицкий комитет вызволения Беларуси, Несвийский союз змагання за незалежность Беларуси, Мядельско-Сморгонская молодевая подземья. Следов гэтых криминальных справов у моей течки быть не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах, гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга, тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсом.
Вильня. Я лечу, это ж белорусский центр культуры нашей. Ну, чомусь в истории преподается, что это литовский город, польский город, ну, что это не было. А на самом деле все ж наши родки, белорусские дети, з Вінні паховалась. Там центр был белорусской культуры. Гимназия, университет белорусский.
Я сяджу в гостях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духовная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы – 92 гады, і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнеевропейской нации.
Там была идея белорусской незалежности, самое главное. Мы только там и познали, что мы белорусы. А до этого не ведали, кто мы такие. Тутейшие и все.
Тутейшие.
А там уже как назвали, белорусская семинария, наша Беларусь. Я кажусь, вот наш замок на горе Медовга. Скорее, столицей была Беларуси.
Любый Нёманский край, край тиши и гаёв, где пяют соловьи, соловьи, ты про нашу любовь, где мчится вдаль песня нашей весны, про тебе, Беларусь, про тебе, Беларусь.
Мы виталися завсёды. Живе Беларусь. Это наше привитание. Живе Беларусь. Идея незалежности не смиротна. Живе Беларусь. Аж гудись и до вагруда. В 44-м это мне было 17 годов. Сразу это нас организовали в военкомат. Боевую подготовку. 2 месяца там на пополы обучали, готовили на армии, все обуч. После купцы приехали из Урала, и через военкомат мобилизовали у ФЗО. Подменить, как призвать, уже, здоровое войско, а наш молодых забяліць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах, іх падбяліць. За 6 месяцаў абучылі, паставілі цакарамі, слесарамі, добільшчыкамі, прафесію далі, ФЗО. Мало што помню, 44-го, як паясі мне Урал, только помню, што мы выспівалі песню на выгнанні. Не надходят, не проходят, не лятут. Быцем рэк бурлівый хвалі далі плыву. Третій год я на выгнанні в чужине. Треба мучиться душою, серцем мне.
Родный хат не протягне рук зычліва, родный брат, не поделиш нават думак с ніким тут, не пригорне в одиноцтве родный кут. Ночи зорочки приветливо мігцять, скажите, зорочки вы мне, в моей родной и далекой стороне.
Наурад ти Сергей Новик Пяюн, коли писал у 29-м годе свои зорочки, думал, что гэтая песня станет для многих белорусов сапраўдными леками. У таких пекельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не уявляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума у тым самым Наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З 3-го курса срока нас за конверт забрали. А чего-то было, это трудно объяснить, чи там провокация была, чи что. Ну, наш третий коллега был в Бресте, и он на год ранее с Урала учел. Там связался с такими подпольной организацией белорусской, националистичной. И як на каникулы он приезжал на отпуск, сустракаўся з намі, і мы некую распіску распісалі. У общем, чорна-белая, як відзе прысягі. А бумажка попала ў КГБ.
Па сутнасці, вы не прымалі ўдзел ні ў якай арганізацыі.
Ніякіх. Ну, только што гэта сустрэча была, пад п'яную руку, разговор, і гэта бумажка, словы напісаны былі. І гэта паслужыло, як нам гэты з намі разам сядзеў, кажа, вы ж самі сабе паспарт у тюрму напісалі.
Это хто сказаў?
Каб закрыць дзело гэтай арганізацыі, пастаўлены быў чалавек, каторы нічога з беларускім дзелам не меў. І ён да таго наша кіраўніка, і не боя кіраўніка гэтай арганізацыі, сказаў, ты ж прадатель, ты правакатар, ты ж дзяцей гэтых пасадзіў, загубіў вадако. Ты ж прадаў іх. Заставив паспорт в тюрму написати.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома, тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Провокатор? Это я лечу, что он провокатор. Тумашчик. И он сам Скорелич. Но и он был на ссылке, там выдал, повев, организовал. Тих посадили, постреляли, которые с ним были. А он все вышел. И с нами я так был. Но с нами его судили. показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила у советской этой системы была это секшотство, секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот секшоты, я говорю, организовывали многие подпольные группы и потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу, это моя, я говорю, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пожух маланкі» про мядельское антикоммунистичное подземье вядома, что супрацоўники МГБ до сапраўдных подпольщиков применяли увесь попередний досвід катаванняў от гішпанских иголок под пазногці до китайской кроплі на голову. Але з удельниками сфабрикованных справ следчыя обыходзіліся гуманно. Нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не, ну як, для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну разумны чалавек, як адзін на адзін, ён са мною і пра палітыку гаварыў, про науку, яны ж тоже изучали политэкономию, марксизм, ленинизм, а у нас финансовая техника, это политэкономия был головный предмет. И он со мной, да, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он говорит, ничего ты не разумеешь, прибавочная стоимость, машины не создаются. И он и говорю мне, говорит, себе, я кажусь, вывезусь, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется, потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет работать туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, деньги взять. Вот этой системой МГБ давали, уже шалоном везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы и стали прибавочную стоимость, политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали, мышаешь. Могли, я кажусь, и расследовать все, что...
Но хочешь, его не было тогда?
Тогда тем часом не было что-то. Хотели бы принять, не приняли это закону. Лепеш было выкористать, чем это, я кажусь, списать. И покуль Сталин жив, мне было 25. Як ён ужо после яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кошмар, все, жыццё закончылось?
Не, я аптимістычны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам это забарэў. 2 года прарабіў, у землю мне не ўбралі ў шахту, на паверхнасці. Это называліся мехмастерскія. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин, у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот как подадочек, там вот мне эта настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максимов Данович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило... И он хоть и, я кажусь, захворел у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тех умовах, я кажусь, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, уж мне надеи никакой не было. Стратил все надеи, потому что поместили вот я туберкулезный стационар, ты был в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь у меня, короче, пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожна была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, церковь, она все время хоть советской наставницей была, вельми надборная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до ей.
Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш с тех людей, про яких кажуть, народился у кашули. Як политичный вязень, ён мог загинуть от рук криминальников, ён мог не вернуться с Воркутинской шахты, ён мог померти от сухотов, але ён не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая чудовная история так само про тое, як важно сустреть у момент полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинском лагере молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тех умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на анарах спять, у тех умовах, как могло сдариться, что, как я захворил, попал в этот стационар. До меня звернулся профессор, это один был до многих лагеря, там много лагеров, вот ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников, где тут студент белорусский, до меня... На койку, як я уже в палаце лежал, присел. Ну, як ты, чего ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Каже, можешь не рассказывать. Там умеют с ягненком зробить крокодил, волков. Пару месяцев попрацовали над тобой. И ты, как был ягнятком, то стал, что, я кажусь, самым страшным зверем. Я глядел на него, он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах, но позерк его, казалось, насквозь пронивал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себе насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти, и думаю, помогу. Взял меня на рентген, а вон нашел тут под корнем легкую дырочку, каверда. Вот тогда причина это. Каже, ну я постараюсь залатать, помогти, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, и буду жить в техникуме, и еще тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинике?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, каже, как ты николи не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаялся, не эти шехиры некие, это люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, коля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты, поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал помогать доктору нашему, который туберкулезных лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь ты играть, на чем играй, можешь карты там, ти что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что, я не музыкант, стихи не мог писать, что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сесть мне солнце с небесов ярким светом утемленнейшей.
Не могу поравнать себя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать себя с кветкой, не цветел в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загинуть и от природной стихии подчас буры на полночной раце.
У яким годе вы сели?
Это... У яким годе посадили меня? В 49-м.
В 49-м. Mm-hmm. И вышли вы...
В 56-м.
Вы працавали при лагерной больнице, так?
О, после этого я еще попрацавал, расконвоированный был, плотником неким был, строил там через речку эту... Печорыч, как она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коруники, еще здоровье это было, как я там просил. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночи, что нам требовало, с нами один конвоир был, и наш человек 20 строили этот коровник, где эти местные комики жили. Переплыли речку, на лодку сели троих, я белорус, один эстонец, один латыш, троих. Соломы, там седа, что держали травы, добрались матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуй, когда плыли на этой лодке, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, вечер, волна пошла, плюху нашу лодку, раз, два, черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, я кажусь, что бачу все. У Харские волота, у ледовитые гряны, у Беломора занесе меня, и все. Никто наш не нойдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву. Я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с каким умела молиться все. И как это нас занесло, это уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси, по течению. Темно, все. Катер затращил. Свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл. И без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж наших, что были в том в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, как будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой глядит на меня и так говорит. Как дивно, а? Не верится, что-то могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у лягеры. Его отшукала закаханная у его девчина, с якой вучился у наставницкой семинарии еще подчас немецкой оккупации.
Вот, который на 5 год был осужденный, и он родился меня. Малосрочников их сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первая, кажется, оттепель вышла. И это мы, кажется, будущее же деревенской половине рассказал. Я да, сама его воспитала в саду вёски, за поля. Коротыш в лагере сидел, ты много Богу, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал, в одном лагере мы были. И он в шахте робил, в политехническом институте, учился на этом курсе, разобрали. И рассказывал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии. Каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и каже, ты все подо меня больше не приходь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло нелегальное. Маленькую писульку писала, что она окончила учительский институт, працуя наставницей, заучем на Полесье. И, каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы в училище жили в одной хозяйке, три девчины, и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все житё. Это прислала письмо. И мне тогда, я кажусь, натхнение такое. Вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто-то такая, что я не один. Кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже. В общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но, с другого боку, хотелось, дописал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне... На континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще я целый год побыл. Это я все там уже пожалею освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия порадала. А нас этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. Я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я дотворил. Их поглядели, фактически, писанины много слов, а дела-то никакого нема. Капришить за что, что стрелял, учил организации, каким, ну, я кажусь, что дотворил. Ничего ж либо практичного.
По вертанні з Воркуты Лявон Богуш побрався шлюбом з той, дякуючи якой выжил. Адвучился, працаваў ветеринаром, дажил до внуков и правнуков. Спадар Лявон лічыць, что его посадили ни за что, але гэта не так. Помылки у дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, что калі б беларусу загадала начальство быть беларусом, дык гэта был бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы клясыка гучаць не надто комплементарно. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі под прымусам. Зрэшты, такого ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром